и я с недоверием спросила ее: «А вы, Мишу, вы тоже никому ничего не сказали?» Она ответила лениво, пожав худыми плечами:
«А кто мне поверит? Шлюхи-то».
«Но ведь молодого человека несправедливо приговорили. Пожизненно». Ее губы дрожали, выступили слезы. Она жалобно прошептала:
«Да знаю я. Поэтому и считаю себя мерзавкой. И стала такой вот».
И с отвращением смахнула ребром ладони рюмку и пепельницу, стоявшие на столе. Как только я посадила ее на автобус в Сент, после того, как она пообещала мне
«слово женщины»,
что будет выступать свидетелем на суде, я позвонила судье Помери. Он принял меня поздно вечером. Сначала он просто застыл в кресле, словно его поразил сердечный приступ. Потом я увидела по его глазам, как к нему возвращается сознание и просыпается скептицизм.
«Генерал Маденьё!»
— воскликнул он.
«Вы что, вообще потеряли представление о реальности? Сколько вы дали этой алкоголичке, чтобы я услышал подобную чушь?»
«Есть очень простой способ убедиться в том, что она не врет. Можно разыскать солдата Ковальски, кем бы он ни стал. Вызовите его в суд».
«Я буду делать то, что мне положено»,
— ответил мне судья, хлопнув ладонью по папке.
«Не вам учить меня, как действовать!»
Он тут же пожалел, что погорячился. Поднял ружье, которое чистил при моем появлении, встал и поставил его на прикрепленную к стене стойку. Бросив в ящик тряпку, которой пользовался, он сказал мне, словно извиняясь или переводя разговор на другую тему:
«Меня пригласили на охоту в салон на следующей неделе. Вы же оттуда, правда?»
«Жила там в детстве».
«Наверное, мне посчастливится познакомиться с вашим отцом. Мои друзья с ним тесно связаны. Семья Дельтей из Боншана».
«Мой отец не охотится, а Дельтеи — хамы». Он улыбнулся, увидев, что я надулась.
«Идите, деточка», —
сказал он мне.
«В конце концов, вы меня разозлите».
Проводив меня до порога, он коснулся моей щеки, как в первый раз при нашем знакомстве.
«Да, любви не прикажешь», —
сказал он.
«Я завтра позвоню в военное министерство. Если свидетель не умер и еще существует, присяжные выслушают его».
Я не могла передать Кристофу письмо. В результате оно попало бы к самому Маденьё. Пришлось ждать вторника, чтобы он узнал от меня невероятную историю, рассказанную мне Мишу. Пережив поочередно волнение, ярость, надежду, он тоже отнесся ко всему скептически, но в ином смысле.
«Даже если этот солдат еще жив, это конченый человек. И он это знает. Он не будет говорить».
Он на минуту задумался, присев на край койки, подперев рукой голову.
«Ковальски. Ковальски. Не могу совместить с лицом. Но меня, правда, иногда дразнили, Канебьер. Правда, что Полина взяла в буфете бутылку вина, прежде чем повести меня в сарай. В хорошем же я был виде, если даже не заметил, что за нами следят».
«Ты действительно был в хорошем виде».
«Но не тогда. Погубила меня это. Последняя бутылка».
«Ты сказал на суде, что не спал почти двое суток, что праздник начался накануне».
«Когда я увижу этого Ковальски своими глазами, я скажу тебе, могло ли все произойти так, как он говорит. Пока что я не могу представить, чтобы Маденьё, каким бы Муденьё он не был, ухаживал за Полиной и убил ее в припадке ревности. Мишу говорит, не весть что. Или Ковальски, если он существует».
«А если они говорят правду?»
«Мы никогда не узнаем. Но на суде они этого не повторят».
Я слишком хорошо знала Кристофа. Чем меньше он говорил, тем быстрее соображал. Потом, когда мы торопились, Я уже не осмелилась подступиться к нему. Во всяком случае, он начинал дуться, и нужно было менять тему. Ковальский, оказывается, существовал. Работал на севере дежурным по переезду на железной дороге между Пон-де-Ля-Дель и Дориньи. В 40-м, во время наступления танков Гудериана, он лишился ноги. Я знаю, что это звучит ужасно. Но, как мне казалось, эта нога, отданная ради спасения Отечества каким-то никому неизвестным капралом польского происхождения, для присяжных будет важнее всех боевых наград генерала, который слишком поздно вступил в ряды галлистов. Так что за Ковальски я не очень горевала. Увы, скромную лачугу этого главного свидетеля отыскали только накануне суда. Едва мы успели доставить его на место, как началось заседание. В первый раз я смогла услышать его, только когда он давал показания суду присяжных. В Сен-Жульене был дворец правосудия. Но год назад он пострадал во время последних боев. Все внутри было сломано, в здании гуляли сквозняки, а местная шпана всех возрастов пользовалась им как уборной. Поэтому заседание суда проходило в классной комнате муниципальной школы. А школа эта была ничем иным, как бывшим пансионом Каролины, только на 7 лет старше, с новыми, появившимися за эти годы граффити. В классе сдвинули в угол скамейки и парты, поставили помост, где должны были стоять свидетели. Этим дело и ограничилось. За учительской кафедрой восседал судья Поммери и угловые судьи. Обвинители, военные и штатские, половина на половину, разместились вдоль окон. Я была единственной в ряду напротив. За мной сидел Крестов, по бокам у него охранники. В глубине класса расположились 7 присяжных. Все женщины. Я сразу же сумела настроить их против себя, когда мне их представили в помещении бывшей кухни. «Разве возможно, — по глупости спросила я у судьи, — чтобы все присяжные, как одна, были женщины?»
«Дорогой мэтр, несмотря на то, что по декрету 1903 года этот полуостров отдан военному ведомству, он, тем не менее, входит в состав республики. А насколько мне известно, закон предусматривает, что присяжные выбираются по жребию. Хочу вам напомнить, что и вы, и обвинение вправе отвести присяжных, если они вас не устраивают, даже без объяснения причин».
Запасные присяжные тоже оказались женщинами. Что ж, в этом я усмотрела странную иронию судьбы. Пришлось дать задний ход и выразить согласие на весь состав суда присяжных. Но это ничему не помогло. Эти полуостровитянки строили мне козьи морды все 2 дня, пока шли заседания. Жара стояла адская. Они дружно обмахивались под партами своими юбками, но поскольку чаще всего это происходило во время моих выступлений, я усомнилась в том, что таким образом они пытаются охладиться. Я нарядила Крестова соответственно случаю. Тонкий шерстяной костюм темно-синего цвета, голубая рубашка, двухцветный галстук подходящих тонов. Он хорошо пострижен, загорел, потому что использовал с толком полагающиеся ему часовые прогулки и выглядит весьма привлекательно. Наверное, даже слишком. Ведь присяжные могут легко принять обольстителя за совратителя. К тому же разве не жутко думать о волосах, когда жизнь висит на волоске? Глядя на него, они явно испытывали неловкость. Одно только чтение обвинительного заключения заняло несколько часов. Когда я в первый раз подняла руку, не помню уж, о чем шла речь, об изнасиловании, похищении или сутенерстве, один из моих противников произнес, как бы ни к кому не обращаясь:
«Защита, должно быть, сама-то себя сумела защитить».
Раздался такой хохот, что мне пришлось сесть на место. Меня неотступно преследовала пара глаз. Генерал Маденьё, сидевший почти напротив, он консультировал военных. Он был в летней форме, без орденских лент. На фуражке, лежащей на парте, красовалось всего 2 звезды, как у другого всем известного генерала. От этого человека с резкими чертами лица и перебитым, как у боксера, носом веяло грубой силой, которую почти не смягчала седина. Признаюсь, как только я увидела его, я, как и Крестов, также не смогла представить его в роли убийцы юной Полины.